Хорошо. Так, ну, у нас какие-то люди будут подходить. Несколько человек написали, что они будут позже. Поэтому мы с вами можем приступать. Непосредственно я расскажу о том, каким образом будет проходить сегодняшняя онлайн-конференция. Ну, можно сказать, онлайн-семинар, можно назвать вебинар. Соответственно, расскажу о теме. И каким образом мы с вами будем работать, то есть соотношение теории и практики. Вот. Напишите, пожалуйста, что вам интересно, больше теории или больше практики, чтобы я понимал, каким образом мы это можем откорректировать по ходу непосредственно вебинара. Вот. Поэтому можно в чате написать. Ну, я планировал где-то час теории, час практики. Вот, интересно будет вас. Соответственно, услышать практика, да? Хорошо. Ну, по поводу практики есть упражнения, которые мы можем практиковать уже в ходе занятий. Соответственно, вы можете их практиковать самостоятельно. Замечательно. Так, ну давайте тогда непосредственно перейдем к структуре мероприятия. Значит, сама тема получения поддержки рода. Немного расскажу о том, вообще, как родилась эта тема, непосредственно о себе, как о ведущем, чтобы у вас была информация. Вот. И если у вас попутно будут какие-то вопросы, вы их пишите в чат. Вот. Непосредственно, конечно, блок ответов на вопросы, он более целесообразен в завершении вебинара. Ну, если вопросы будут актуальны, соответственно, я буду на них отвечать сразу, ну, если время будет позвонить. Вот. Значит, небольшая информация о себе. Мне 36 лет. Я по первому образованию историк, по второму психолог. Непосредственно темой рода занимаюсь уже достаточно давно. Познакомился с направлением системной психологии еще в 2006 году и попал на системные расстановки. Значит, они более известны как системные расстановки по Хеллингеру. Соответственно, мы тоже будем о них сегодня говорить. Если кто-то что-то знает о системных расстановках, замечательно. Если кто не знаком с методом, значит, вы познакомитесь, узнаете об этом методе. Стал практиковать вначале как участник, потом пошел учиться, получать повышение квалификации. Соответственно, сертифицировался в Москве в Институте психотерапии и клинической психологии по системным расстановкам. И после получения сертификации уже с 2012 года стал заниматься проведением групп. Непосредственно на данный момент уже работаю несколько лет с группами. И совсем недавно родилась идея проводить не только непосредственно групповые мероприятия, но и онлайн мероприятия, то есть чтобы была возможность у немосквичей участвовать непосредственно в группах расстановочных и в группах тех, которые затрагивают тематику рода. Ну, чтобы я понимал, насколько вы в курсе вот, системной психологии, был ли кто-то на расстановках, напишите, пожалуйста, в чат, знакомы ли с этим методом. Тогда будет понимание, нужно ли давать какие-то основы, да? Ну вот Наташа пишет, что знает о расстановках. Пожалуйста, напишите, если вот Ульяна была на расстановках. Если у нас еще. Да, вот Сергей говорит, что то же самое, знаком. Еще участники, напишите, пожалуйста. Если кто не знаком, так и напишите, что не знаком. Потому что будем говорить об этой методике и непосредственно, каким образом нам это поможет получать поддержку от рода. Так, ну, остальные участники, видимо, не знакомы. Так, вот Елена у нас написала, что знакома тоже с методом. Хорошо. Значит, я вкратце расскажу, если кто не знаком, соответственно, так, знаю о расстановках, но не была на них, Екатерина пишет. То есть будем говорить о том, каким образом расстановки влияют на получение поддержки рода. То есть как они могут повлиять, как может повлиять расстановочный подход сам по себе. И непосредственно, каким образом мы это можем реализовывать в своей жизни. То есть, если выделять вообще уровни того, каким образом мы можем испытывать влияние каких-то методик, да, можно выделить три уровня. Первый уровень, когда мы знаем о чем-то. То есть мы знаем, например, каким образом семейно-родовые системы, семейно-родовые законы, они отражаются в нашей жизни. Вот. Но само по себе знание, оно может не давать результата. И второй пункт можно выделить как понимание. То есть мы не просто это знаем, но мы это знание интегрируем в свою жизнь. То есть мы начинаем этим знанием жить. То есть начинаем использовать эти знания, начинаем применять их, начинаем мыслить таким образом, чтобы эти знания давали результат. И третьим уровнем можно выделить переживание. То есть когда мы в процессе применения этих знаний, мы получаем новые состояния, соответственно, мы переживаем новый опыт, и таким образом знание, оно интегрируется в наше состояние и дает результат практически. Вот. Соответственно, все вот эти вот три уровня, они могут присутствовать и применительно к нашей сегодняшней теме получения поддержки рода. И поэтому давайте мы с вами перейдем уже именно к тематике. Да, вебинар начался, можно к нам присоединяться. Ну, у нас вводная часть. Соответственно, по структуре самого занятия я запланировал примерно первую часть, то есть в течение часа первого познакомиться с теорией. То есть кто-то уже эти знания так или иначе получал, кто-то с ними знаком, ну, соответственно, будет возможность узнать поглубже, какие-то вопросы прояснить. Соответственно, со второго часа мы будем с вами заниматься практикой, то есть я буду давать те методики, которые я применяю в своей работе, те методики, которые я нарабатывал в результате своего полученного опыта. И, соответственно, мы будем эти методики обсуждать и будем их прорабатывать, то есть непосредственно делать такое тестовое применение, чтобы вы могли самостоятельно это применять. Вот. Естественно, у кого будет желание продолжить работу в этом направлении, я планирую где-то раз в неделю проводить подобного рода вебинар, и вы можете присоединяться, соответственно, приходить снова. Естественно, темы будут продолжаться. Значит, основное направление — это воссоединение с родом, и само по себе направление, оно достаточно большое, достаточно емкое, и одним занятием, понятно, здесь не ограничишься, то есть это занятие может быть вводным, оно может быть первой ступенью. Вот. Кому будет интересно, можете приходить на консультации, на коучинг, то есть здесь уже все зависит от того, насколько для вас данная работа является актуальной, интересной, насколько вы себя видите именно в этом движении, в движении воссоединения с родом. Так, ну у нас участники прибывают, поэтому мы с вами потихоньку будем переходить к теме. Значит, чтобы вам было удобней, я сейчас сделаю вам показ экрана. И у нас есть несколько слайдов. Значит, сейчас мы эту функцию с вами задействуем. Так, сейчас я включаю показ экрана, и у вас должна отобразиться презентация сейчас. Мы ее поставим, чтобы она была видна. Немного времени. Сейчас она загрузится. Я прошу участников немного подождать. Да, ну вот она загружается у нас. Замечательно. Значит, с ведущим мы познакомились. Информация у вас есть. Давайте непосредственно перейдем к тематике вебинара. Напишите, пожалуйста, все ли видят презентацию, у всех ли она отображается. Да, плюсик, вот Ульяна плюсик. Насколько я понимаю, у остальных участников она также должна отображаться. Замечательно. Так, ну и мы с вами, соответственно, поговорим о плане занятия. Значит, для начала остановимся на том, что такое системный подход к пониманию рода и семьи. Сам по себе системный подход, по-другому называется в психологии системно-феноменологический, и возник он в прошлом веке, в 70-е и 80-е годы. Традиционно сейчас это понятие связывают с работой Берта Хеллингера, хотя он не был пионером в этой области, но он был тем психологом, который очень удачно, можно сказать, свою практику проводил, и по мере накопления опыта нашлись люди, которые захотели у него учиться, и таким образом был популяризирован метод системных расстановок. Ну, если кто-то у нас не в курсе о том, что такое расстановки системные, я буквально вот в нескольких словах расскажу. Это метод психологической работы. Возник этот метод из семейной терапии. Соответственно, собиралась группа и прорабатывала тот или иной запрос участника через... Сейчас это называют заместители. Тогда это называли другие участники, то есть сам по себе метод, он был похож на то, что можно по-другому назвать психодрамой. То есть участники принимали на себя роли, участники принимали на себя роли в какой-то ситуации. Секунду. Участники принимали на себя роли какой-то ситуации, вовлеченной, например, из семейной жизни, из семейных проблем, и разыгрывали эту ситуацию. Через некоторое время Хеллингер обратил внимание на то, что в процессе вот таких групповых сессий участники, которые замещали других людей, они стали переживать не свои чувства. Вот. Таким образом появился термин «замещающее восприятие», то есть участники проживали, переживали опыт других людей, будучи включенными в вот эту вот терапевтическую ситуацию. Вот. Сам по себе термин «замещающее восприятие», он говорит о том, что люди могут переживать посредством контакта с информационными полями, могут переживать опыт других людей. И, соответственно, таким образом мы можем входить в резонанс с опытом наших предков или, например, с опытом предков тех участников, которых мы замещаем, например, вот на такой групповой работе. В дальнейшем расстановки стали развиваться благодаря тому, что стало понятно, что в такой форме, таким образом можно решать различного рода проблемы. То есть человек, приходя на такую терапию, он мог увидеть ситуацию из своей семейной системы, словно бы со стороны. То есть он видел, что переживают заместители его родственников, его родителей. И это не образ его умственной картинки, а, соответственно, это тот образ, который показывал ему пространство. Соответственно, через вот это восприятие, через работу с заместителями, человек мог гармонизировать отношения со своими родителями. Он мог, например, сказать им какие-то фразы, примиряющие, либо выразить эмоции по отношению к ним, то есть то, чего он в жизни себе не проявлял, а потом после вот этого эмоционального выражения мог наладить с ними взаимодействие, то есть мог сделать те же самые практики примирения. Вот. Таким образом, Хеллингер за несколько десятилетий работы накопил достаточно большой опыт, и его ученики, вначале это были немцы, потом это были, соответственно, представители других стран, они этот опыт стали перенимать, стали выходить книги, по системным расстановкам. И в России метод пришел где-то на рубеже 20-го и нынешнего столетия. Соответственно, сейчас достаточно много специалистов, которые работают в этой области. Каким образом сам по себе метод помогает нам получать поддержку рода? Дело в том, что при помощи системных расстановок можно работать не только с семейными запросами, семейными ситуациями, а можно также работать с теми ситуациями, которые находятся от нас в прошлом. Меня сам метод заинтересовал, потому что я по первому образованию историк, то есть то, что я переживал непосредственно на расстановках, я мог соотнести с теми знаниями, которые я получил в высшем учебном заведении, и оказывалось очень много совпадений, соответствий. Поэтому сам метод был и остается достаточно интересным для меня. Так, ну и мы подходим к пункту 1, закона семейно-родовых систем. У меня к участникам есть такой вопрос, все ли понятно из того, что я говорю, и требуется ли какое-то пояснение. Значит, сам по себе системный подход, мы немножко будем подробнее еще о нем говорить. Сейчас мы план занятия проговорим. Он отражает представление, взгляд на семью и род с точки зрения системы. Да, ну вот у нас есть обратная связь. Участники пишут, что понятно. Хорошо, значит, далее мы с вами остановимся на законах семейно-родовых систем, то есть те законы, которые были выявлены Хеллингером и его последователями, психологами, которые изучали семейно-родовые системы. Мы поговорим об этих закономерностях, каким образом они проявляются в семейно-родовых системах и как знание этих закономерностей нам помогает в жизни гармонизировать какие-то ситуации. Дальше мы с вами остановимся на том, что такое принадлежность к роду, как она выражена и почему психологи говорят о таком явлении, как системная лояльность. То есть, что такое лояльность к семейной системе. И о том, что такое переплетение. Ну, термин сам по себе из системной психологии. Я поясню, что такое переплетение. Каким образом знание и проживание переплетений помогает нам получать новый опыт, получать гармонизацию, получать освобождение, соответственно, менять нашу жизнь. Далее мы также поговорим с вами о том, что такое баланс в отношениях и о том, что такое отдавать и принимать. Соответственно, уравновешивание потоков давать и брать, каким образом оно может происходить в нашей жизни. И что мы можем сделать для того, чтобы эти потоки уравновешивать? Как в себе отслеживать, насколько эти потоки в нас выражены, потому что есть люди, которые ориентированы на отдачу, но у них с получением бывают сложности, есть люди, которые ориентированы на получение, но бывает не все в порядке с отдачей. То есть как это в себе отслеживать и каким образом это можно менять. И, соответственно, в заключении, ну, у нас это вторая часть нашего мероприятия, у нас будет практикум. То есть в практикуме я дам методики, которые мы с вами можем сегодня использовать, применять, и вы можете использовать эти методики самостоятельно. Хорошо. Значит, если по тому, о чем я сказал, у нас понимание есть, соответственно, мы с вами еще поговорим о системном подходе к пониманию семьи и рода чуть более подробно. Сам по себе системный подход все-таки лучше назвать системно-феноменологическим, потому что метод системных расстановок, он представляет из себя некий феномен. То есть каждая системная расстановка, она не похожа на предыдущий, поскольку, естественно, каждый род и каждая семья, она индивидуальна, она неповторима. Значит, системные психологи вышли на следующее представление о семье и, соответственно, о семейно-родовых системах. Каждый из нас, будучи принадлежным к семейно-родовой системе, он несет информацию обо всей системе. Значит, это объясняют информационным полем, это объясняют морфогенетическим полем. Это поле называют еще там, поле ноосферы, разные исследователи по-разному называют этот термин. Но суть в том, что мы, принадлежа к нашему роду и к нашей семье, несем в себе информацию о всей семейно-родовой системе. Ну, если вы смотрели фильм про удивительные свойства воды, вы в курсе того, что вода, она обладает свойством передавать информацию. Вот таким же образом есть одно из объяснений, по которому мы воспринимаем эту информацию через кровь. То есть, соответственно, вода, она передает эту информацию, и вот эта вот жидкость, которая есть у нас, соответственно, эту информацию несет в себе. Поэтому мы можем, обращаясь к нашей семейной системе, выходить на наши взаимосвязи с предками, осознавать эти взаимосвязи и, соответственно, гармонизировать отношения. Само по себе явление гармонизации отношений, оно было замечено в расстановках следующим образом, в системных расстановках. Участники, так, у нас уехал первый слайд. Участники расстановок обратили внимание на то, что их близкие люди после гармонизации менялись, то есть с близкими не работали, соответственно, а оказывается, что они словно бы на каком-то уровне чувствуют изменение ситуации. Соответственно, если, например, я как человек что-то в себе гармонизирую, они чувствуют на каком-то уровне, мои родители, мои родственники могут это чувствовать на каком-то уровне, и у них тоже меняется жизнь. То есть обратили внимание, например, те участники расстановок, ну, кого я лично знаю, что бывают изменения поведения близких, бывают родители по-другому начинают с ними общаться. Вот это тоже можно отнести к системному подходу. То есть мы сами по себе включены в семейно-родовую систему, и любое изменение в нас, оно отражается на всей системе. Есть даже такой взгляд, что когда человек приходит на подобного рода гармонизацию, независимо является ли это там онлайн расстановкой или реальной расстановкой, то словно бы с ним приходит вся система. Потому что любая гармонизация – это воссоединение чего-то, присоединение чего-то утраченного. И здесь словно бы вся система заинтересована в том, чтобы исцелиться. Ну, в старину были представления о том, что существует душа, и эта душа есть также и у семьи, и у рода. Вот. Соответственно, вот данный метод системной психологии, он не говорит, конечно, о душе семьи, но тем не менее, вот это явление того, что если кто-то из системы гармонизирует что-то в себе, это распространяется на всю систему, оно, в общем-то, практиками подмечено. Вот. Поэтому, так или иначе, любая наша гармонизация, она отражается на наших близких. То есть мы не работаем с близкими для того, чтобы что-то поменялось, мы работаем с собой, но через нашу гармонизацию, соответственно, близкие тоже меняются так или иначе. Опосредованно, можно так сказать. И мы с вами можем остановиться на тех законах семейно-родовых систем, которые вывели опытным путем как раз системные психологи. Давайте мы разберем их в последовательности. Значит, первый закон, который я сформулировал следующим образом. Каждый представитель семейно-родовой системы имеет равное право на принадлежность. И я поясню этот закон непосредственно, чтобы было понимание. Что такое равное право на принадлежность? Это означает, что все люди, которые включены в нашу семейно-родовую систему, в нашу семью, в наш род, они одинаково имеют право принадлежать к ней. То есть независимо от того, каким этот человек являлся в жизни, положительным или отрицательным, он в любом случае имеет право на принадлежность. И здесь появляется один из терминов, который в системной психологии звучит как исключение. То есть, когда мы кого-то исключаем, соответственно, мы так или иначе нарушаем этот закон. Как мы можем исключать кого-то из своих семейно-родовых систем? Если, например, какой-то человек из нашего рода, из нашей семьи, вел себя так, что о нем предпочитают не говорить, это уже означает исключение. То есть это может быть, например, мужчина, который исключен в силу того, что женщина с ним развелась. И для детей, по мнению мамы, этот мужчина плохой. Либо, например, мужчина, который пил, и, собственно говоря, его алкоголизм вызвал развод, то же самое, он может быть исключаться, может исключаться мамой детей. Это могут быть преступники, это могут быть люди с различного рода отклонениями физическими и психическими. То есть любое замалчивание о наших предках, о тех людях, которые входят в семейно-родовые системы, они означают исключение. Напишите, пожалуйста, по поводу того, что такое исключение, все ли понятно? Потому что в дальнейшем нам потребуется понимание этого явления, насколько мы кого-то исключаем или не исключаем из нашей жизни. Понятно. Хорошо. Есть ли какие-то вопросы по тому, о чем я говорю вот в данный момент? Если у кого есть вопросы, то же самое можно написать. Пока нет. Тогда у меня к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, исключали ли вы кого-то в вашей жизни из семейно-родовой системы, так или иначе, или были ли вы свидетелем исключений? Чтобы мы с вами практически на каких-то примерах это все разобрали. Вот Наташа пишет, что исключала. Можно написать кого, если это не секрет. Ну, чтобы опять-таки это было понятно, на примерах. Да, исключать мы можем родителей, например. Бывает так, что у нас в России неполных семей достаточно много. Бывает так, что родители исключаются самим фактом развода. Один из родителей исключается самим фактом развода с другим родителем. То есть, если, например, ребенок остается с мамой, бывает достаточно часто так, что ребенок остается с мамой, и мама имеет какой-то негативный заряд по поводу отца, соответственно, ребенок исключается вот таким отношением мамы. Бывает, что родители исключаются в силу того, что дети от них отличаются чем-то, да, или, ну, знаете, как есть такой момент, это даже не конфликт отцов и детей, а их некоторая непохожесть. И, соответственно, в период подросткового возраста, юношества, дети могут исключать своих родителей тем, что они уходят в свою жизнь и полностью рвут общение с родителями. Это вот еще один из примеров исключения. Вот. Бывает так, что исключают, опять-таки, в силу каких-то привычек, да, но тот же алкоголизм, он достаточно сильно влияет. Вот. Потому что дети могут не общаться с родителями, например, по причине того, что там отец является алкоголиком. То есть это тоже один из примеров исключения. Каким образом исключение отражается на семье, отражается на родовой системе? Значит, на что обратили внимание системные психологи? На то, что есть в силу исключений, есть такое явление, как перенос. То есть, когда кто-то исключенный в семейно-родовой системе существует, то словно бы род, желая себя восстановить, он проявляет черты исключенного человека в ком-то из потомков. То есть это все происходит бессознательно. И кто-то из потомков словно бы обращает на себя внимание других членов семьи и рода на того человека, которого когда-то исключили. И множество расстановок, они завершаются принятием исключенных предков обратно в систему. То есть как будто потомки, они вспоминая таким образом об исключенных, через проживание вот этого опыта взаимосвязи с исключенным, они возвращают его. Потому что когда человек осознает, что он повторяет чью-то судьбу, повторяет в кавычках, да, то есть не полностью, а в какой-то мере, он может этого человека увидеть, то есть увидеть в момент расстановки или увидеть, например, в своем пространстве, если он работает в других каких-то методиках, и признать его как своего предка, независимо от того, кем он был в своей жизни. То есть независимо от того, что там родители разошлись, или что он, например, был пьяницей, или что он был преступником. Так или иначе, принимая этого человека как предка, мы, соответственно, на уровне рода убираем это исключение. То есть таким образом исцеляемся мы и исцеляется род. Еще одна закономерность, которую выделяют семейные системные психологи по поводу семейно-родовых систем. Рожденные раньше являются старшими представителями системы, рожденные позже младшими представителями. Вот как это понимать и насколько это проявляется в нашей жизни? То есть можно метафорически представить семейно-родовую систему как линию, в которой люди расположены от старшинства к младшим. То есть условно метафора следующая. Если я, например, встану, то сзади себя я могу представить стоящих родителей, за ними их родителей, за их родителями их родителей и так далее. То есть на уровне прабабушек, прадедушек, прапрабабушек и прапрадедушек. Соответственно, те представители рода, которые появились в роду в семье раньше меня, они будут старшими. Я по отношению к ним буду младшим. Соответственно, по отношению к своим детям я буду старшим, а они по отношению ко мне будут младшими. Вот это вроде бы простая метафора, она очень важна для осознания, потому что в жизни мы не всегда таким образом включены в наши семейно-родовые отношения. Бывает так, что дети в эмоциональном, психологическом плане чувствуют себя старше родителей, в кавычках старше, то есть они чувствуют себя вправе их учить, их наставлять, их усыновлять, когда, соответственно, родители становятся в пожилом возрасте. И отсюда следует нарушение системного порядка. Очень важно занимать правильное место, гармоничное место в своей семейно-родовой системе и не становиться на уровень родителей для наших родителей. Соответственно, если мы стоим на своем месте, мы можем брать тот ресурс, который род нам передает, и передавать его своим детям, то есть быть для них старшими. Если мы нарушаем системные порядки, то есть становимся не на свое место, нарушаем принцип старшинства, соответственно, у человека возникают сложности с реализацией в жизни, потому что ему приходится быть не только на своем уровне, но ему приходится быть, например, за родителя своим родителям. Бывает еще один вид нарушения порядка старшинства, когда, например, ребенок становится не на свое место, если родители разошлись. Если, например, этот ребенок мальчик, то возникает ситуация, когда он становится как бы за папу для своей мамы. Здесь речь идет не об инцесте, а скорее об эмоциональном переживании. Это тоже нарушение порядка, потому что в этом случае место для мамы, место мужчины становится занято ребенком, и, соответственно, место женщины для сына тоже становится занято. То есть для того, чтобы и мама, и сын могли жить полноценной жизнью, им нужно осознать, что они нарушили порядок, и, соответственно, осознать себя на своем месте, то есть маме как маме, а сыну как сыну. Вот. Ну, это немного мы забегаем вперед. С вами это уже более специализированные такие темы. То есть по ходу нашего курса будем об этом говорить. Если какие-то вопросы есть по порядкам старшинства можно их задать. Если вопросов нет, соответственно, можем перейти дальше. Напишите, пожалуйста, все ли понятно по третьему пункту. По порядкам. Так, Сергей пишет понятно, Наталья пишет понятно. Хорошо. То есть очень важно быть на своем месте. Очень важно быть, знаете, есть такая китайская философская история про то, что правитель вызвал мудреца и попросил ему выразить гармонию в мире. Соответственно, мудрец сказал: отец, сын, внук. И когда правитель просил его пояснить, что это означает, соответственно, мудрец ему сказал, что гармония тогда, когда первым приходит в жизнь отец и уходит из нее, вторым в жизнь приходит сын и уходит из нее, а третьим приходит в жизнь внук и, соответственно, уходит третьим. Вот тогда все на своем месте, и тогда в жизни гармония. Это вот как раз одна из иллюстраций вот этого принципа порядков, когда те, кто родился раньше, они являются старшими, а те, кто пришел в систему позже, являются младшими. Еще одна закономерность, на которую обратили внимание семейные психологи, системные семейные психологи, это на явление передачи вперед. То есть, условно говоря, вот ту метафору рода, которую мы с вами разбирали в примере, когда я стою и я чувствую сзади своих родителей, а за ними своих прародителей, а за ними своих прапрародителей. Условно говоря, перед собой я чувствую своих детей. И вот то, что я получил от родителей, для того, чтобы поток рода продолжался, движение рода продолжалось, я метафорически отдаю не родителям, поворачиваясь к ним, а отдаю детям, смотря вперед. Вот это тоже очень важно понимать. Потому что многие сложности возникают тогда, когда мы метафорически поворачиваемся не в ту сторону. То есть, продолжая род, мы смотрим вперед и тогда получаем импульс к движению. Когда мы поворачиваемся назад и проживаем, например, жизнь не свою собственную, да, а ту жизнь, которую, как мы считаем, мы должны пожертвовать для наших предков, для родителей, для прародителей, мы оказываем им такую медвежью услугу. То есть, с одной стороны, мы о них заботимся, а с другой стороны, мы вот это движение рода вперед, мы его останавливаем. Поэтому очень важно понимать, что наша забота о родителях, она не должна противоречить нашим движениям вперед. То есть с тем импульсом основным, который мы передаем нашим детям. Вот именно поэтому есть такая житейская и такое житейское наблюдение, что родители, наши родители, очень радуются, когда у нас появляются дети. То есть бабушки, дедушки всегда рады внукам. Они видят, что мы наше предназначение исполняем, и ту жизнь, которую они нам передали, мы передаем дальше. Соответственно, в этом случае мы вот тот долг, который они нам дали, то есть мы его передали вперед. Ну, можно сказать, не долг передали, да, а вот эту вот энергию жизни мы передаем детям. То есть таким образом мы уравновешиваем то, что дали нам наши родители. Вот вопрос задает Любовь. Кто должен заботиться о родителях? Естественно, мы можем заботиться о своих родителях. Здесь речь не идет о том, чтобы не заботиться. Речь идет о том, чтобы не жертвовать нашу собственную судьбу, да, не приносить жертву судьбе родителей. Значит, условно говоря, мы смотрим вперед и мы говорим своим родителям, что мы всегда готовы им помочь. Но готовы помочь как дети. Вот очень важна здесь позиция. Я помогаю как ребенок, но не помогаю как родитель. То есть я не становлюсь на место родителя для своего родителя, не становлюсь на место, например, мамы для мамы или папы для мамы. Вот. А я помогаю именно из позиции сына. И как сын, естественно, я передаю свою жизнь своим детям и помогаю своим родителям, например, своей маме, если моя помощь нужна. И вот здесь вот очень важно, что наше согласие с судьбой. То есть, если мы, например, не согласны с тем, что мы приходим в этот мир, и мы из этого мира рано или поздно уйдем, вот, то нет приятия того, что таким же образом приходят и уходят наши родители, соответственно, таким же образом приходим и уходим мы. То есть, в любом случае, наших родителей на этой земле мы не задержим. Мы можем сделать все необходимое для того, чтобы им помочь, чтобы им было комфортно, но не через отказ от собственной судьбы, не через отказ от того, чтобы передавать жизнь дальше на уровень наших детей. Я не знаю, Любовь, насколько я ответил на вопрос. То есть очень важна позиция, в какой позиции находимся мы по отношению к родителям. В позиции детей или в позиции, вот я буду для мамы, например, как мама или как папа. Понятно. То есть род гармоничен тогда, когда мы стоим на своем месте, когда мы стоим для наших родителей на уровне младших, а для наших детей на уровне старших. И в этом случае, соответственно, мы можем передать жизнь, которую мы получили, вперед. Понятно, что мы не можем осуждать тех, например, людей, которые отказываются от реализации своей судьбы, да, заботясь о своих родителях. То есть это проявление их любви. Но очень часто оказывается, например, в тех же самых системных расстановках, что таким образом они компенсируют что-то из жизни своих предков. И как только вот это вот переплетение, мы будем чуть позже говорить о том, что такое переплетение, связь с предком, она осознается, она проживается, и человек меняет свое поведение. То есть это не значит, что он перестает любить своих родителей, о которых он прежде заботился с гиперопекой. Это означает, что он становится на свое место в семейной системе и осознает себя по отношению к своим родителям как ребенок, а не как родитель. Значит, поговорим с вами о принадлежности к семье, к семейно-родовой системе, кто принадлежит к семье и к роду. Опять-таки, о чем говорят семейные системные психологи. Значит, к семье принадлежат супруг и супруга. Вот здесь вот очень важно. Оказывается, что все наши бывшие супруги, если они у нас есть, они принадлежат к нашей семейно-родовой системе. То есть, если, например, человек имеет второй или третий брак, вторую или третью семью, то все бывшие супруги и супруги, они относятся к его семейно-родовой системе. То есть, когда мы кого-то из бывших партнеров исключаем, соответственно, мы таким образом вносим в нашу семейно-родовую систему элемент дисгармонии. То есть, как только мы обратно включаем, даем уважение предыдущим партнерам, предыдущим супругам, происходит гармонизация в семейно-родовой системе. Дальше. К семье, также к семейно-родовой системе относятся дети. И здесь очень важный момент, что даже нерожденные дети относятся к нашей семейно-родовой системе. То есть сюда входят абортированные дети, сюда входят выкидыши. То есть в любом случае, если ребенок зачат, он уже является представителем нашей семейной системы. И бывают очень сильные переживания у людей, которые приходят на расстановки, участвуют в них, связанные с тем, что они принимают своих нерожденных братьев и сестер. То есть не всегда родители говорят своим детям о том, что у них есть нерожденные братья и сестры. Но так или иначе, факт присутствия таких детей, он влияет на нашу жизнь, на наше переживание жизни. И непосредственно, если мы осознаем свою связь с этими детьми, если мы им даем место в своей душе, как братьям и сестрам, оказывается, наше состояние меняется. Дальше. К семейно-родовой системе относятся наши прародители, то есть бабушки, дедушки и непосредственно родители. Сюда же можно отнести на этом же уровне. Это наши нерожденные дяди и тети. То есть они тоже присутствуют в нашей системе. И третий уровень – это предки и те, кто с ними связан. Здесь речь идет о наших прапрадедушках и более дальних предках, а также о тех, кто с ними связан. Что такое связан? Значит, на что обратили внимание расстановщики и тот же самый Хеллингер? На то, что если, например, когда-то давно происходило убийство в семейно-родовой системе, то оказывается, что убийца вплетался в систему, в семейно-родовую систему жертвы, то есть либо наоборот. То есть таким образом бывают вот переплетения, связанные с жизнью наших далеких предков, когда происходили ситуации войн гражданских и отечественных войн. Они показывают, что убийцы и жертвы, они между собой связаны. И через обращение к прошлому наших предков мы можем как раз давать место в семейной системе исключенным. И таким образом вот эти переплетения, они разрешаются. Разрешаются. То есть, опять-таки, метафора такая, что принимая исключенных, мы восстанавливаем целостность рода. Принимая исключенных предков, которые, например, были людьми с очень сложной судьбой, мы опять-таки восстанавливаем целостность рода. Здесь под принятием подразумевается принятие в нашей душе с благодарностью за ту жизнь, которая к нам перешла от этих предков. Теперь что такое переплетение? Уже говорили сегодня с вами о том, что выделяют такой термин, как переплетение, семейные психологи. Значит, это информационная связь с каким-либо предком, проявляющаяся в повторении его судьбы. То есть бывает так, что мы неосознанно проживаем, ну, даже не то, что проживаем, а живем не только свою жизнь, а то состояние, которое связано с нашим родом. То есть это все происходит потому, что мы, естественно, в этом роду родились, и в этом нет ничего предрассудительного, то есть это явление, которое существует. Суть в том, что наблюдается резонанс между нами и кем-то из наших предков. Вот. То есть само по себе переплетение, оно не хорошо и не плохо, оно просто существует. Когда мы осознаем его как наше выражение принадлежности к роду, мы можем, соответственно, это переплетение заменить на принятие уважения и отдачу благодарности к нашим предкам. После этого обычно, ну вот расстановочная практика показывает, что переплетения, они преобразуются. Вот. То есть нашим предкам, им не нужно на уровне семейно-родовой системы, им не нужно, чтобы мы проживали на каком-то уровне их судьбу, им это не требуется. Это лишь наше проявление лояльности к роду, проявление системной лояльности. То есть мы следуем тому, что было принято в предыдущих поколениях, своим фактом рождения в этом роду. И осознавая свою системную лояльность, мы можем, опять-таки, свое состояние менять. То есть, если, например, когда-то и где-то в какие-то годы наши предки переживали какое-то состояние, ну, допустим, если брать, например, советское время, условно говоря, это могло быть состояние ненависти к врагу. нам не нужно нести в себе эту ненависть, чтобы тем самым выражать свою принадлежность к роду. То есть на уровне энергоструктуры рода достаточно лишь уважения и благодарности для того, чтобы проявлять свою причастность, и нет необходимости проживать те эмоциональные состояния, которые были в жизни наших предков. Вот поэтому через осознание мы можем давать вот этим эмоциональным состояниям место в том времени, когда оно было, и, соответственно, отпускать их из своей жизни. У меня вопрос к участникам по поводу переплетений и системной лояльности. Все ли понятно или есть какие-то вопросы? Напишите, пожалуйста. Ну, может быть, уже кто-то был на расстановках, у кого-то такие переплетения или такая системная лояльность. Выходили на уровень осознания? Понятно. А, хорошо. Ну, чтобы было... Если, например, у кого-то вопросы остались, но кто-то их не пишет, да, все понятно. Еще такой пример. Бывает так, что на расстановки приходят не по семейным каким-то запросам, да, то есть традиционные семейные запросы, это, например, гармоничная личная жизнь, например, значит, если женщина ищет мужа себе, или там мужчина ищет жену, либо, например, запрос на то, чтобы гармонизировать отношения в уже существующих семьях. Бывает так, что на расстановке приходят и по несемейным запросам, например, запросы, касаемые финансов. То есть реализация себя в социуме, получение достаточного количества денег. И бывает так, что вот эти системные лояльности, они выходят на том уровне, что в советское время, например, быть богатым означало выделяться. Соответственно, у богатства был некий такой вот не совсем позитивный ореол. Вот, поэтому человек может осознать себе эту системную лояльность, что он как будто следует тому отношению к деньгам и к богатству, которое было у его, например, родителей, бабушек, и дедушек и прабабушек. И через осознание он может эту системную лояльность, соответственно, себе отпустить, ну то есть не переживать ее дальше в жизнь, потому что на уровне принадлежности к роду и к семье это не обязательно, то есть это не является обязательным условием. Каким образом можно гармонизировать отношения? Через уравновешивание в потоках давать и брать. То есть, условно говоря, мы можем привести такую метафору, мы ее уже разбирали на уровне того, что мы для родителей являемся младшими, а для детей являемся старшими. И по отношению к родителям и к детям потоки давать и брать уравновешиваются следующим образом. Принимая от своих родителей жизнь, мы передаем ее детям. Соответственно, наше уравновешивание перед родителями заключается в том, чтобы передать вот то, что мы получили нашим детям. Таким образом мы уравновешиваем вот эти потоки. А это вот, условно говоря, отношения между родителями, нами и детьми. А можно также говорить о отношениях партнерских, то есть об отношениях в паре. И здесь тоже существует уравновешивание между давать и брать, потому что бывает так, что в отношениях, например, один участник отношений больше дает, другой больше, например, принимает. То есть у кого-то может быть стоять барьер на отдачу, у кого-то на принятие. Вот. И что в таком случае необходимо делать? То есть мы можем наши отношения гармонизировать, соответственно, каким образом? Через осознание того, что мы себе позволяем и что не позволяем в этих отношениях. То есть, если мы, например, себе позволяем принимать заботу, принимать помощь, принимать поддержку от нашего партнера, от нашей от нашего мужа или от нашей жены, то есть в зависимости от того, кем мы являемся, мужчиной или женщиной. Если мы осознаем, что позволяем принимать, это уже, можно сказать, половина успеха. Потому что бывает так, что люди принятие это блокируют. Само по себе блокирование принятия, оно может быть вызвано разными обстоятельствами, но бывает так, что причина этого кроется в наших отношениях с нашими родителями. То есть, если по какой-то причине мы недополучили любви от родителей, то привычки к тому, чтобы принимать от них заботу и не чувствовать себя виноватым или обязанным за это, ее может не быть. Поэтому человек, собственно говоря, может быть непривычен, то есть для него может быть непривычно просто что-то безусловно принимать. Он может чувствовать себя недостойным принятия. Вот. И в этом случае бывает в отношениях возникают сложности из-за того, что другой человек, который о нас заботится, который оказывает нам помощь, то есть наш партнер, он не чувствует, что мы это принимаем, он не чувствует, что он нужен рядом с нами. То есть осознание того, что в нас этого нет, это уже первый шаг к тому, чтобы начать с этим работать. То есть мы можем себе позволить, да, посмотреть на эту ситуацию с той позиции, что мы пока не умеем это делать, но мы начинаем учиться этому. И вот здесь, конечно, помогает психологическая работа с отношениями с родителями, когда, например, человек в результате тех же самых расстановок, он позволяет себе открыться к принятию того, что давали ему родители, и в том виде, в котором они смогли ему дать. Потому что иногда наши родители нам дают столько, сколько могут. То есть у них тоже есть некая величина, которую они могут дать. Есть то, что они дать не могут, потому что сами от своих родителей недоприняли. Вот. И в этом случае мы можем позволять себе в наших партнерских отношениях учиться потихоньку через принятие, внутреннее принятие наших родителей, учиться принимать у партнера. То же самое по отношению к отдаче. Значит, если мы в недостаточной мере отдаем нашим партнерам, соответственно, можно работать и с этим. А как быть, если, например, речь идет не о нас, а о тех людях, которые живут рядом с нами? То есть понятно, что мы можем работать с собой, да, можем выполнять какие-то методики, медитации, можем обращаться к специалистам, к тем же самым психологам, с ними работать. А вот что делать с нашими партнерами, которые, например, это не делают? Вот здесь вот очень важно видеть партнера не отдельно, а в его системной взаимосвязи. То есть если мы смотрим на другого человека и видим, что у него, например, не получается принимать, потому что он недопринял от своих родителей, и он не чувствует себя достойным, то взгляд на другого человека с позиции его семейной системы, да, с позиции взаимосвязи его с родителями, он может давать нам осознавание, переживание того, что, ну, вот человек может ровно столько, сколько он может на данный момент. И мы, в свою очередь, можем помочь ему измениться через наши отношения, соответственно, через то, что мы можем какие-то вопросы обсуждать, может быть, решаем их совместно. Соответственно, Берт Хеллингер ввел такое понятие, как обмен хорошим в партнерских отношениях. Что это означает? Это означает следующее. Когда один человек в партнерских отношениях что-то делает для другого не потому, что он должен это сделать, а просто от избытка, и другой, получая это, делится в свою очередь сам, не потому, что он должен ответить, а просто от избытка, то возникает так называемый обмен хорошим. То есть люди обмениваются помощью, поддержкой, заботой, вниманием друг с другом, и между ними образуется вот это вот поле обмена. Вот. Но для этого нужно, чтобы оба человека позволяли себе отдавать и принимать. Первым шагом к этому является позволение себе отдавать и принимать по отношению к нашим родителям, по отношению к нашим предкам. если мы гармонизируем потоки отдачи и принятия в нашей семье, в нашей семейно-родовой системе, нам проще гармонизировать это с нашими партнерами. Потому что, когда мы позволяем себе принимать поддержку нашего рода, которая идет от наших родителей, нам есть чем делиться с нашим партнером, соответственно. То есть вот у нас будет как раз практика сегодня, когда мы будем в нашем образе взаимодействовать с нашими родителями и будем учиться регулировать вот эти потоки отдачи и принятия. Если мы их гармонизируем, если мы позволяем себе отдавать и принимать, соответственно, в нашей семейно-родовой системе на уровне наших родителей и прародителей, то нам проще это сделать на уровне наших партнеров, то есть супруги или супруга. Так, ну, что касается теоретической части, ту информацию, которую я планировал дать для того, чтобы нам было удобнее делать практику, я о ней сказал. Есть ли какие-то вопросы у вас по теории? Значит, сейчас мы будем разбирать практические методики. Но для этого важно понимать, насколько есть у вас вопросы или нет вопросов, чтобы нам было проще практикой заниматься. Так, ну вот. Любовь и Наталья написали, что вопросов нет. Есть ли у других участников вопросы какие-то? Хорошо. Ну, будем считать, что вопросов нет. Может быть, не все у нас. Так, Елена написала, что нет вопросов. Может быть, не все в данный момент. Может быть, кто-то отошел от компьютера. Игорь написал, что нет вопросов. Хорошо. Тогда непосредственно мы можем с вами перейти к практическим упражнениям, которые... Да, Татьяна написала, что все понятно. Раиса написала. К практическим упражнениям, которые... Соответственно, мы с вами выполним частью сегодня, и частью вы можете выполнить самостоятельно. Значит, первое практическое.